Слова с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Язык, как и каждый человек, существует во времени. При этом нельзя сказать, что жизнь языка вообще продолжительнее жизни одного поколения людей. Люди вырастают, живут и умирают с именами, и словечками, и речевыми оборотами своего поколения, которые вовсе ничего или совсем мало скажут тем, кто придет после них. Обвинять людей, которые держатся этих своих оборотов и этих имен, а потом оплакивают исчезновение их носителей в сенильности или пошлой сентиментальности, можно только по слабости ума. Правда, тут же приходится добавить, что иногда верно и обратное. Ведь иногда для жизни нового поколения внезапно может зазвучать совсем как имя села внезапное в Курской области, речь, произнесенная пути 100 с лишним лет назад, но условно специальная для нас, для этого вот текущего момента. Такую речь я хочу сегодня вспомнить, заранее попросив прощения и за новый перевод, и за то, что посягаю в тени великого человека на роль утешителя. Обратился к нам с этой речью Зигмунд Фрейд в начале Первой мировой войны. «Однажды летом, — писал Фрейд, — я прогуливался по цветущей местности в обществе молчаливого друга и одного юного, но уже знаменитого поэта. Поэт восхищался красотой природы вокруг нас, но не радовался ей. Ему мешала мысль, что вся эта красота бренная, что зимой она исчезнет, как и человеческая красота, и все прекрасное и благородное, что создали и могли бы создать люди. Все, что он любил и чем восхищался, казалось ему обесцененным бренностью, на которую оно было обречено. Мы знаем, продолжает Фрейд, что из такого превращения всего прекрасного и совершенного в прах вырастают два различных душевных порыва. Один порождает болезненную мировую скорбь у молодого поэта, например, а другой ведет к бунту против навязываемой действительности. Нет, невозможно, чтобы все это великолепие природы, искусства, мира наших впечатлений и внешнего мира действительно должно обратиться в ничто. Было бы слишком бессмысленно и слишком кощунственно верить в это. Каким-то образом оно должно иметь возможность продолжить свое существование, преодолев все губительные воздействия. Конец цитаты. Требование вечности Фрейд называет слишком явным успехом нашего воображения. И он отказывает ему в статусе реальности. Истинным может быть и то, что причиняет боль, утверждает Фрейд. Но бренность прекрасного вовсе не означает его обесценивание, говорит он. Наоборот, бренность лишь повышает его цену. Цена приходящего обусловлена как раз его кратковременностью. Чем ограниченнее возможность наслаждения, тем оно драгоценнее, утверждает Фрейд. Красота человеческого тела и лица исчезает на наших глазах в ходе нашей собственной жизни. Но ведь эта недолговечность как раз и делает красоту вдвойне завораживающей. Фрейд не готов согласиться с тем, что красота и совершенство произведения искусства или достижения человеческой мысли могли бы быть обесценены из-за того, что навсегда остаются в своих временных рамках. Допустим, придет время, говорит он, когда картины и статуи, которыми мы сегодня восхищаемся, разрушатся. Или следующие за нами представители рода человеческого перестанут понимать произведения наших поэтов и мыслителей. Или, наконец, наступит геологическая эпоха, в которой все живое на Земле онемеет, ценность всего этого прекрасного и совершенного определяется все-таки исключительно его значением для нашей чувственной жизни, которая и не нуждается в продолжении существования, будучи независимой от абсолютной длительности времени. Конец цитаты. Заметив, что его слова не произвели никакого впечатления на юных собеседников, Фрейд сделал вывод о вмешательстве сильного аффективного момента, который затуманил их суждение. Может быть, это было душевное сопротивление печали, которое обесценивало их наслаждение прекрасным, задает риторический вопрос Фрейд. Представление, что это прекрасное приходящее, заставляло обе чувствительные натуры проникнуться предчувствием скорби из-за неизбежного заката. А поскольку душа инстинктивно отворачивается от того, что причиняет боль, они чувствовали, как наслаждение прекрасным омрачено мыслью о его бренности. Печаль о потере того, что мы любили и чем восхищались, кажется не специалисту столь естественной, что он считает ее еще и само собой разумеющейся. Но для психолога эта печаль – большая загадка. Одно из тех явлений, которые люди не могут прояснить и возводят к темному пространству порядка, заключает свою мысль Фрейд. Наша способность любить, называемая либидо, в начале жизни сосредоточена на собственном «я». Но уже очень скоро, говорит Фрейд, оно отворачивается от «я», и любовь обращается на объекты, которые мы до некоторой степени включаем в наше «я». Когда эти объекты разрушаются или пропадают для нас, то наша способность к любви, либидо, снова высвобождается. Эта способность может найти для себя другие объекты или на время вернуться к «я». Но в настоящее время мы не понимаем и не можем даже гипотетически объяснить, почему отделение либидо от своего объекта – это такой мучительный процесс. Мы видим только, что либидо цепляется за свои объекты и не желает терять их даже тогда, когда уже нашли объект для замены. Вот в чем состоит печаль, заключает свою мысль Фрейд, и в этой точке речь его меняет направление и несется прямо к нам на всех парах. Разговор с поэтом, продолжает Фрейд, состоялся последним предвоенным летом. Годом позже разразилась война, которая отняла у этого мира его красоты. Война разрушила не только красоту ландшафтов, по которым прошла, но и произведения искусства, которых она коснулась на своем пути. Война разрушила нашу гордость достижениями нашей культуры, уважение ко многим мыслителям и художникам, а также наши надежды на то, что мы, наконец, преодолеем различия между народами и расами. Война осквернила благородную беспартийность нашей науки. Она обнажила наше низменное влечение, разбудила в нас злых духов, которые в ходе веков воспитания казались давным-давно обузданными высокой культурой. Война снова сделала нашу родину маленькой, а другие земли снова далекими и недоступными. Она украла у нас так многое из того, что мы любили, показала нам хрупкость многого из того, что мы считали прочным и неизменным. Писал Фрейд о Первой мировой войне. Что же происходит с человеком в момент такой утраты? Фрейд объясняет это так. Наше, так обедненное объектами либидо, с удвоенной силой обрушилось на то, что нам осталось. Любовь к отечеству, наша нежность к близким и гордость тем, что мы – это мы. Но те другие, ныне утраченные блага, в самом ли деле они обесценились для нас только потому, что оказались такими приходящими и нестойкими? Многим из нас кажется, что это действительно так, но я думаю, что они не правы, говорит Фрейд. Я верю, что те, кто так думает и, кажется, готов навеки отказаться от ценностей, не прошедших испытания на прочность, просто скорбит о потере. Мы знаем, что скорбь, какой бы болезненной она ни была, прекращается сама собой. Когда она смиряется с потерей, она поедает и самое себя, и тогда наша либидо снова свободна для того, чтобы, поскольку мы еще молоды и полны жизненных сил, заменить утраченные объекты на новые, по возможности равноценные или даже еще более ценные. Остается надеяться, что с потерями этой войны будет не иначе. И когда скорбь пройдет, окажется, что мы по-прежнему высоко ценим благо культуры, несмотря на то, что убедились в их беспомощности. Мы снова восстановим все то, что разрушила война, может быть, на более твердой основе и прочнее, чем прежде, завершает свое эссе Зигмунд Фрейд. Знающий читатель напомнит мне, что написал это Фрейд в Вене в ноябре 1915 года. Отгремит Первая мировая война, а еще через 20 лет ему придется бежать из Австрии от нацистов. От оптимизма 60-летнего ученого и врача не останется и следа. Но та его речь, опубликованная в 1916-м, в разгар Первой мировой войны, все-таки осталась в пространстве мыслей и чувств еще живых людей. В ней нет цинизма, но есть признание того, что слово «вечность» создано в утешение бренности красоты. И пока психоаналитик ждет момента, когда освобожденная либидо найдет другой объект для любви, мы все-таки обратимся не к доктору, а к поэту. Ни жизнь, ни жаль с томительным дыханием, что жизнь и смерть, а жаль того огня, что просиял над целым мирозданием, и в ночь идет, и плачет, уходя.